говорит Радио Свобода. В Магнитогорске хоронят погибших в доме номер 164 по проспекту Карла Маркса. Люди понимали, что это кино больше рассказывает о нашем дне, чем о прошлом. Алексей Красовский о своем фильме «Праздник». Позор российской власти. Почему более 3000 российских школ не оборудованы теплыми туалетами? И россиянка в Новой Зеландии. Особенности музыкального образования на другом конце земного шара. Об этих и других событиях и историях 4 января в выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. В пятницу в Магнитогорске начались похороны погибших в результате взрыва в жилом доме на улице Карла Маркса. После взрыва обрушился целый подъезд, погибли, по официальным данным, 39 человек. В Магнитогорске работает наш корреспондент Мария Павлова. Мария, как выглядит сейчас разрушенный дом и место вокруг него?
Я подошла сначала туда, с проспекта Карла Маркса. Там уже все оцеплено. Напротив проспекта небольшой мемориал. Там цветы, игрушки, свечи. Люди мимо проходят, оставляют свечи, останавливаются, обсуждают. Многие были там 31-го, в день, когда произошел взрыв, сразу же пришли туда и там рассказывают, как видели, как люди там махали из окон, просили помощи. Потом я уже зашла во двор, там тоже два мемориала, тоже также игрушки, цветы, свечи люди приносят. Ну, так все наблюдают за разбором завалов, там уже спасательная операция закончена, и просто разбирают обломки. Я видела, как поднималась люлька, чтобы жильцы могли забрать там какой-то минимальный набор вещей, чтобы на первое время прожить. Вот. И сейчас близко к дому не подпускают, все, везде стоит уже ограждение.
А много людей?
Людей не очень много, порядка 20-30 человек время от времени там стоят и просто смотрят, как происходит вот операция по разбору завалов.
Как вообще организована вот эта процедура поднятия их на люльки, чтобы они смогли взять какие-то, я так понимаю, минимальные вещи сейчас разрешены, да?
Сегодня это еще не какой-то прям процесс. Это, я так понимаю, жильцы приходят, и если есть такая возможность, им помогают. Я вот такое видела сегодня только один раз. Сегодня в штабе люди могли прийти заполнить примерный список вещей, которые они хотели бы забрать. И с 10 утра будет организована уже серьезная операция такая, когда можно будет зайти, собрать все вещи. Волонтеры сейчас обзванивают разные организации, которые могли бы помочь с большими машинами, и пострадавшие могли бы вывезти там какие-то крупногабаритные вещи. Вот это все уже будет завтра с 10 утра.
Что происходит сейчас в школе, где был организован вот этот временный штаб помощи?
Там в спортзале сидят представители разных организаций, помогают пострадавшим заполнить документы для получения, ну, каких-то компенсаций по утрате имущества и по погибшим. Также там волонтеры, люди приносят туда вещи. Там вот это же школа, и там в раздевалке склад вещей, там все подписано, там детские вещи, мужские, женские. Еще очень много, я так понимаю, что приносят и просто магнитогорцы. И вот я разговаривала с семьей, которая потеряла свою молодую семью, ну, то есть родители, у которых погибли молодые муж и жена и маленький ребенок, девочка. И они говорят, что там подходят люди, узнают их и там иногда дают там какие-то деньги, обнимают. И вот какая-то такая взаимопомощь.
Спасибо, мы беседовали с Марией Павловой. Мария работает в Магнитогорске в рамках проекта документального кино «Радио Свобода. Признаки жизни». Так что следите за нашим сайтом свобода.орг. А Следственный комитет тем временем отчитался о завершении осмотра частей разрушенного дома. Следов взрывчатки, веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Это я цитирую представителя ведомства Светлану Петренко. Написано на официальном сайте комитета. В сообщении также указано, что следователи продолжают отрабатывать все версии случившегося. Именно на это обращает внимание бывший мэр Магнитогорска, адвокат Вадим Клювгант. С ним беседовали мои коллеги из телеканала «Настоящее время».
Насколько я вижу сообщения Следственного комитета, они очень скупые. Но, тем не менее, там постоянно повторяется, что проверяются все версии. Если все версии, значит, это больше, чем одна версия. И, значит, это не только версия взрыва газа. Хотя сам по себе взрыв газа в таком доме с такими последствиями, это, конечно, ужасно. И здесь тот случай, когда все версии плохие, нет какой-то хорошей и нет какой-то плохой. Но другой вопрос, что вот такое информационное поведение всех властей, всех ветвей, всех уровней, будь то местное, будь то региональное, будь то следственное, будь то медицинское и какая угодно еще, когда очевидные фигуры умолчания, когда очевидные противоречия, когда нет ответов на самые элементарные, простые, естественные вопросы о том, что произошло, почему не объясняется целый ряд событий, произошедших в городе. Это все, конечно, ну, сказать, что это неправильно, это значит ничего не сказать. На мой взгляд, это такая высокая степень неуважения, какого-то чванства и какого-то страха перед людьми. И люди этого, во-первых, не заслужили. Во-вторых, люди в такой ситуации чувствуют еще больше себя незащищенными, ненужными, брошенными. Даже несмотря на все личные приемы и денежные выплаты. И еще бы не хватало, чтобы этого не было. Да? Я не отношусь к этому как к благодеянию. Я отношусь к этому как к обязанности власти, которую она должна исполнять естественным образом. Хотя, с другой стороны, я понимаю, как это все очень непросто сейчас. И в какой обстановке сейчас работают и местная власть, и региональная власть. Это все понятно, но это ее работа, тяжелая работа.
Да, Вадим, но давайте все-таки вернемся к моему вопросу, потому что в интернете сейчас на самом деле люди в Магнитогорске в панике, пишут о том, что это мог быть теракт. Что вы думаете о версии следствия официальной?
Я не хочу гадать, но то, что я вижу по сообщениям оттуда, с места, то, что ваши коллеги-журналисты, которые работают там очень профессионально и честно, или стараются говорить правду о том, что они видят и чего они не понимают, не находят объяснений, я, конечно, не могу не видеть того, что есть признаки и других возможных причин и вообще происходящего, причин всего происходящего в городе.
А вот какие примерно, как вы думаете, какие могут быть?
Ну, если мы сопоставим с вами то, что произошло, собственно, с этим домом, то, что произошло впоследствии, когда там была перестрелка вокруг этой газели и трупы, и никто не говорит о том, опознаны они, не опознаны, чьи они. И почему-то там очень явственно это крики «Аллах Акбар» и стрельба из автоматического оружия видны и слышны.
Это со слова очевидцев, да, эта информация? Потому что о криках «Аллах Акбар» я еще не слышал.
Ну, я видел эти ролики, они выложены в интернете, это... Те же самые региональные журналисты, которые, так сказать, это все вот, делают достоянием общественности, это ничего не объясняется. Потом вот эти все облавы с перекрытиями, спецоперациями в центре города, вооруженные люди, эвакуированный торговый центр, где там чего-то нашли, то ли не нашли, с какими-то признаками взрывного устройства, и потом... Это получило последствия в виде вот этой газели, перестрелки и так далее. Вот. И про это тоже говорят, что это официальные лица, что это якобы какой-то взрыв какого-то газа, не связанный. Ну, понимаете, ну нельзя вот на таком уровне информационную работу вести. Это же такая же обязанность власти, как и денежные выплаты, и расселение, и все остальное.
Вот я еще небольшое уточнение. Взрыв газели произошел буквально в 3 километрах от того места, где обрушился подъезд.
Знаете, Магнитогорск не такой большой город, да, действительно, это достаточно близкие расстояния. Могу добавить, что это все произошло в непосредственной близости от места расположения городской администрации Магнитогорска. И это самый центр города, это место, где даже оно называется площадь народных гуляний, прямо в пешеходной доступности. И если мы имеем, понимаем, помним, что это новогодние дни, то понятно, что в нормальной ситуации там всегда достаточно много людей. Вот это все, понимаете, это все требует ответа, это все требует объяснения. А ответов нет, объяснений нет. Я хочу сказать, что Ведь ложь бывает не только путем распространения неправды. Ложь бывает и путем умолчания. И этот вид лжи ничем не лучше другого вида лжи. И люди этого не заслужили, магнитогорцы. Они мудрее, умнее, они способны понимать правду. И я это точно знаю, потому не понаслышке, а по своему опыту. Я родился там, я там работал следователем, я там был народным депутатом России, я там был мэром этого города. И времена были сильно непростые, и многие вещи приходилось объяснять. Поэтому я знаю точно, что с людьми, которые живут в Магнитогорске, и у которых и так такая страшная беда, так вести себя нельзя.
Вот вы сказали, нет еще ответов. Почему их нет, по вашему мнению? То есть следствие их намеренно скрывает или что происходит?
Понимаете, в чем дело? Да, есть понятие тайны следствия. И есть понятие тайной оперативной работы. Это мы все знаем и понимаем. И когда там какие-то активные контртеррористические действия идут, нельзя говорить всего. Но есть всегда то, что можно сказать, и то, что нужно сказать. Вот это то, что я имею в виду. Вот.
А что сейчас можно было бы сказать?
Если Следственный комитет говорит, что они проверяют все версии, ну назовите эти версии, скажите, что делается, не надо детали, которые секретны могут быть. Скажите в целом, что делается, скажите, какие силы этим занимаются, скажите, что планируется делать для обеспечения безопасности людей, скажите, какие меры предосторожности введены, какие ограничения, если они есть, они похожи, очень похожи, что есть, если там целые кварталы были оцеплены и там проводились спецоперации. Это же нужно все объяснять. Вот что я имею в виду.
С бывшим мэром Магнитогорска, адвокатом Вадимом Клювкантом, беседовали мои коллеги из «Настоящего времени». Не случайно поэтому тема того, что же на самом деле произошло в городе, стала основной с начала Нового года в российских социальных сетях. И сетевое обсуждение во многом сводится к тому, было ли это действительно взрывом бытового газа или террористическим актом. Обзор подготовил Иван Беляев.
Марк Фейгин. Я, разумеется, не специалист, но мог бы рухнуть целый подъезд девятиэтажного дома от взрыва бытового газа. Теперь уже понятно, что нет.
Твиттер дядюшка Шу. Если вы ждете, что разберут завалы в Магнитогорске, и мы узнаем правду, ответьте. Про взрывы домов в Москве и Волгодонске вам сказали правду? Про Беслан, Дубровку сказали правду? Хотя бы про Петрова и Баширова сказали правду? Правда последняя, что можно ждать от государства.
Роман Попков.
Заявление властей про газ в связи со взрывом дома и маршрутки в Магнитогорске уже напоминает поведение Москвы весной 1986 года, когда замалчивали и врали про Чернобыль.
Вадим Горшенин. Наступил конец 80-х, и именно с информационных белых пятен Александр Яковлев начал разрушать Советский Союз. Это было удобно. Люди хотели узнать все тайны, демонизируя при этом государство и власть. К чему я все это? А к тому, что уже третий день мы наблюдаем создание еще одного информационного белого пятна, раскрытие которого когда-нибудь станет маленьким кирпичиком для разрушения нынешней власти и, возможно, государства. Андрей Волна.
Против реального терроризма мы не боремся. Ни на местном уровне, ни на государственном. Уж и выборы поотменяли, а где не отменили, так то не выборы. И центры Э за спиной у каждого, и письма перлюстрируют, и интернет блокируют, и закон Яровой в силе. Ан нет, если это серьезно, то все вышеназванное пшик. Поэтому нужен новый закон. Закон о запрете обсуждения версий теракта в интернете, дабы не развивать пораженческие настроения. А газа, газа на всех хватит. Бытового, конечно. Соболезнования Магнитогорску и всем нам.
Георгий Сатаров.
Из всей властной вертикали меньше всего заинтересован в теракте Путин, ведь это наотмашь бьет по его образу гаранта стабильности в стране на фоне падающего рейтинга, а потому грозит рейтингу еще более резким падением. А без своего рейтинга он не нужен вертикали власти. Без него не пройдут никакие комбинации продления власти или безболезненной передачи ее правильному преемнику. Но вот ведь еще проблема. Обвал популярности Горбачева начался с попытки скрыть масштаб катастрофы в Чернобыле. Наш народ не прочь пообманываться, когда обман тешит его самолюбие, но он не терпит, когда врут на крови.
Сергей Гурьянов.
Появление Путина в Магнитогорске вызвано только одним. Падает рейтинг, надо поднимать, походить среди обломков, попиариться. В других случаях и не поехал бы. Утонуло, так утонуло.
Михаил Светов.
Самый убедительный аргумент, что в Магнитогорске взорвался газ, а не произошел теракт, это что Путин на следующий день в зону теракта никогда бы не поехал.
Альфред Кох.
Что не дает мне соглашаться с официальной версией? Что? Может быть, быстрота, с которой Путин там появился? Даже в Ведяево он появился лишь через несколько дней. Даже в больницу, пострадавшим в Норд-Осте, лишь на следующий день. Даже в Беслан лишь через пару дней и так далее. А тут за 1500 километров, практически через несколько часов, сразу нарисовался. Без предварительного десанта ФСО, без посылки офицеров-поваров, которые должны были завести свою минералку на стол, в штаб и так далее. Да еще накануне Нового года. Это тот же самый Путин, который всегда и везде опаздывает, и которого не дождешься ни в Волгодонск, ни в Питер, какие бы взрывы там ни случались.
Дмитрий Гудков.
Сложим 2 и 2. Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается 4. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на Красной площади отгоняют, на место теракта с непойманными террористами никогда не полетел бы. Значит, просто взрыв газа? Или не доложили. Представим такую ситуацию. Все же теракт. ФСБ понимает, что проморгало, и сейчас полетят звезды и головы. Что нужно сделать? Доложить о бытовой версии. Кто может подумать, что Путин, который всегда прятался в дни трагедии, вдруг возьмет и отправится из Москвы сочувствовать жертвам, да еще и 31 декабря. Никто не может подумать. Докладная у нас все под контролем, уходит в Кремль, и какой-то не кстати догадливый пиарщик из администрации президента решает, а не поднять ли прямо сейчас шефу Рей. Пусть покажет, что ничего человеческое ему не ну, то есть не чуждо. Итого. Путин летит в Магнитогорск, вся сотня следователей стоит на ушах, теперь информацию о теракте нельзя выдавать под страхом смертной казни. Это же не просто прозевали преступление, это же подставили под вероятный удар первое лицо. Поэтому такая мертвая тишина на фоне стрельбы вокруг маршрутки, поэтому ни одного опровержения или комментария от силовиков, только слово «теракт», только намек, и папочка ляжет на стол. А если про теракт официально молчать, никакой папочки не будет. Так что, возможно, мы наблюдаем борьбу бульдогов под ковром за интерес. Заинтересованных в том, чтобы начальник никогда в жизни не узнал, что его подставила спецслужба.
Екатерина Барабаш.
Почему многим тут так важно, чтобы трагедия в Магнитогорске оказалась терактом? Это как-то страшнее, интереснее, загадочнее, чем банальная бесхозяйственность? Или это просто высшая степень недоверия к властям? По мне, так преступная бесхозяйственность даже страшнее. Она регулярная и может рвануть в любой момент, в любом месте. Зачем строить теории заговора, если главный заговор, вот он тут, перед глазами, как праздник, который всегда с тобой, и называется он «Заговор властей против своего народа»?
Михаил Пожарский.
Официальная версия про газ – это гораздо хуже и для общества, и для государства. Как пишут разбирающиеся люди, такой взрыв возможен только если допущены грубейшие нарушения системы газоснабжения дома. А ведь мы все прекрасно знаем, как это происходит на практике. Круговая порука, повсеместная коррупция, тотальное воровство, упавшая ниже плинтуса квалификация, ЖКХ-мафия, региональные монополисты – и все это на фоне трижды износившейся до дыр советской инфраструктуры. Эта проблема гниющей инфраструктуры и сидящего на ней варья актуальнее проблемы терроризма. Ведь вероятность того, что в вашем доме жулики от ЖКХ распилили и украли, положив болт на вашу безопасность, гораздо выше вероятности, что в гости к вам зайдет Шахид Абдулла. И виновата в этом путинская система самым непосредственным образом. Ведь кто годами формировал и поддерживал эту коррупционную вертикаль власти? Кто вместо того, чтобы вкладывать шальные нефтяные бабки в замену инфраструктуры, рассовывал их по офшорам и тратил на борьбу с экстремизмом? Все мы знаем, кто.
Обзор сетевых дискуссий подготовил Иван Беляев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях 4 января. Премьера комедии Алексея Красовского «Праздник» состоялась не в кинотеатрах, а в YouTube. За сутки ее посмотрели более 200 тысяч человек. С режиссером беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Действие фильма происходит в течение одной ночи, 31 декабря 1941 года, во время блокады Ленинграда, в доме семьи Воскресенских. Глава семейства, микробиолог Георгий Воскресенский, актер Ян Цапник, выполняет важное партийное задание, по всей видимости, разрабатывает биологическое оружие. Семья получает спецпаёк и, несмотря на блокаду, живет на широкую ногу. На праздничном столе курица, баранки, шампанское – вдоволь хлеба и сала. Но Денис, сын Воскресенских, приводит голодную девушку Машу, которую встретил в бомбоубежище, а дочь Лиза – 47-летнего жениха по имени Виталий. Хозяевам приходится скрывать от гостей свое благополучие, их уютный мир трещит по швам. Против праздника была развернута широкая кампания в прокремлевских СМИ. Фильм задолго до премьеры объявили кощунственным. Телеведущий Дмитрий Киселев сравнил его с геббельсовской пропагандой. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал съемки «глумлением над историей народа». Одного из создателей праздника вызвали в прокуратуру Петербурга для пояснения обстоятельств производства фильма. Прокуратура требовала предоставить сценарий и видеоматериалы для изучения. На создателей фильма оказывали финансовое давление, а незавершенная рабочая копия картины была выкрадена и выложена в интернете. Алексей Красовский отказался получать прокатные удостоверения для праздника в Министерстве культуры. Это означает, что в России фильм нельзя будет показывать в широком прокате и по телевидению. Просмотр на YouTube бесплатный, но у зрителей, которым фильм понравился, есть возможность перевести деньги его авторам. Через несколько часов после онлайн-премьеры праздника Алексей Красовский рассказал мне о том, что происходит вокруг его фильма. Как вы считаете, эксперимент ваш удался? Вы довольны?
Мне кажется, не просто удался, а я счастлив. Это был вообще способ добраться до зрителей, во-первых, иметь с ним прямой контакт и быть абсолютно прямолинейным и откровенным.
Но это все-таки вынужденная мера. Вы надеялись на то, что прокат будет обычный в кинотеатрах. Почему это не получилось?
Началось главное и всевозможное там экономическое преследование нашей картины с двух сторон. По разделу экономические и коррупционные всякие составляющие, хотя наша картина была снята за мой личный счет и за деньги оператора, тем не менее почему-то они считали, что нужно возбудиться по этой статье. Второе был экстремизм и терроризм, и тоже предполагаю, что найдутся какие-то специалисты, которые, посмотрев фильм, непременно оскорбятся, обвинят нас по 282 статье. Плюс были всевозможные налоговые проверки и штрафы, которые не соответствуют никакой действительности. Словом, вся вот эта суета, развернувшаяся сразу после того, как я отказал депутатам и прочим нашим сословным людям в том, чтобы прекращать съемки, потому что фильм на тот момент уже был снят, привела к тому, что я отказался этим прокатным удостоверением, потому что все эти признаки давали мне понять, что прокатное удостоверение нам никто не даст. Но, повторюсь, ничего страшного, мы вышли к людям, люди фильм увидели и убедились, что никакого преступления в этом нет.
Я вижу, что многие зрители, которые оставили комментарии на YouTube, просто вообще не понимают, почему ваш фильм вызвал такое возмущение. А вы сами понимаете?
Да, конечно, понимаю. Это одна из причин, почему мы это кино сняли сами за свой счет, потому что до этого все 4 попытки снять это кино с другими продюсерами проваливались. Люди понимали, что кино больше рассказывает о нашем дне, чем о прошлом. Просто и вот между тем временем блокадой Ленинграда и сегодняшним временем есть прямая связь, и чиновники, ну и прочие другие люди, безгранично обогатившиеся на несчастье других людей, продолжают жировать и жить припеваще, конечно, они будут оскорблены, и, конечно, они будут пытаться всеми правдами, а чаще неправдами запретить эту картину. Да, все понятно.
Но я думаю, что вы не могли предвидеть масштаб вот этой кампании, которая была развязана против вас с огромными там бесконечными телепередачами, с этими угрозами, уголовными делами и так далее. Это совершенно непредставимо было, я думаю, вначале.
Да не только в начале, вот и в конце этого процесса это представить тоже невозможно, потому что, мне кажется, подлость темы отличается от гениальности, а ее повороты совершенно невообразимые. Сегодня до меня донеслось известие о том, что вот моих коллег, которые помогали нам записывать звук, выгнали из студии, закрыли им помещение, им теперь нужно как-то срочно где-то искать новое пространство, переезжать с оборудованием. Это, в общем, достаточно такая неприятная мера, которая была вот уже не по мне, а так по касательной ударена по моим коллегам. Это омерзительно и очень подло.
А как ваши актеры и другие члены съемочной группы отреагировали на этот скандал? Все вас поддерживают или все-таки вот этим вашим противникам удалось добиться какого-то раскола или чего-нибудь подобного?
Я уже благодарил и продолжаю благодарить своих противников, что они нас сделали одной большой семьей. Потому что если раньше люди, снявшие фильм, как правило, расходятся, и мы продолжаем там делать кино, там, озвучание, монтаж и все остальное уже часто без актеров, они приходят, уходят, но, в общем, видимся мы с ними редко, то сейчас мы созваниваемся, ну, практически каждый день. То с одним, то с другим. В общем, мы стали одной действительно большой коммунной такой цыганской семьей. Вот, за это действительно большое спасибо. Мы много друг о друге продолжаем узнавать.
Кто все это начал? Так я понимаю, что началось это в октябре после одной заметки, за которой стоит вот эта вот знаменитая разветвленная контора Евгения Пригожина.
По нашим разведданным, да, это произошло именно так. Есть специально нанятые люди, которые выдергивают время от времени новости, чтобы переориентировать человеческое внимание с действительно насущных проблем на что-то менее важное. Они делают из этого сенсацию. Топовые блогеры, ну или, скажем, продажные блогеры об этом с удовольствием пишут, поднимают шум. Люди слетаются, раздувают этот шум еще сильнее. И происходит вот эта волна возмущения. Тема поднимается в топ. Ну вот, в нашем случае это было вдвойне нелепо, потому что они даже не потрудились, как это называется, у вас факт-чек проделать, да? То есть не изучили вопрос абсолютно. Фильм был уже снят, а они в новостях писали о том, что съемка началась. То есть мы уже все закончили, мы уже находились в постпродакшене, остановить это все уже было не так просто. Ну вот они пытались и пытаются до сих пор.
Я слышал, что буквально перед вот этой онлайн-премьерой выкрали какую-то незаконченную копию этого фильма и выложили в сеть тоже. И вы считаете, что это сделали люди из центра «Э», да?
Ну, что мы успели узнать, они очень рассчитывали, видимо, что, украв эту копию, у меня есть догадки откуда, но, возможно, взломали компьютер или взяли, скопировали содержимое уже из какого-то, ну, рабочего стола. Это одна из самых-самых первых копий, с которой мы начали работать. Почему именно она, не последняя версия фильма, я не знаю, возможно, до нее не дотянулись, но хотели, чтобы... Я об этом, видимо, написал, потому что мне действительно было больно, неприятно, потому что, ну, это мой ребенок, голенький, раненый, и еще не доделанный, не получивший образование, воспитание, вот, и всего, что должно произойти в момент постпродакшена. Они вывалили, опять же, через людей, опять же, повторю это слово, продажных, которые с удовольствием и совершенно бесстрашно написали, зная о том, что это копия с монтажного стола, прямо так написали, что, да, версия ворованная, мы ее посмотрели, мы на ней делаем отзыв. Вот. То есть эти люди подтвердили, собственно, то, о чем было в картине, что у людей, которые у нас сильно привилегированы, которых крышуют Федеральная служба безопасности или еще какие-то там силовые ведомства, им, возможно, и позволено все. Нарушать авторское право, лишать нас доходов и так далее. Видите, никто не возбуждает дело против этих людей. Они красуются, они делают репортажи, все эти репортажи собирают огромное количество просмотров, и более того, они с удовольствием нагнетают, дальше продолжают нагнетать ненависть, злобу и агрессию в отношении всего лишь людей, которые хотели высказать другое мнение в художественной форме. Вот что произошло.
Ну, не очень понятны их мотивы, ведь ясно, что такими действиями и вот этой травлей они привлекают внимание к вашему фильму и, в общем-то, делают ему бесплатную рекламу, так что его увидят люди, которые в жизни бы не посмотрели его без этой вот негативной рекламы. Неужели они не отдают себе отчет в этом?
Нет, не отдают, во-первых, потому что идиот, а во-вторых, потому что привыкли к нарушать и, в общем, чувствовать себя в этом смысле безнаказанно. Они идут по схеме. Схема достаточно известная. Может, если вы следили за, например, событием с фильмом «Интервью» американским, когда корейские власти тоже предупредили, что если попытаются этот фильм выпустить в прокат, они его выкрадут. Они это сделали. Наши действуют примерно по той же схеме. Им кажется, что мы сняли фильм, мы должны как-то окупиться. И вот отчасти логика в этом есть. Если, например, хотя бы копия была надлежащего качества, не в таком, это я вам сейчас подсказываю, маршрут дальнейший, была бы хорошего качества, они могли бы выложить ее где-то у себя и тем самым отобрать у нас аудиторию. Тогда на мой канал, где лежит сейчас легально этот фильм, конечно, пришло бы меньше людей, и в этом случае, да, мы не дополучили каких-то денег с просмотров, ну или с рекламы, которая встраивает YouTube.
То есть чисто коммерческий замысел, как бы ударить по кошельку, да?
Ну, отчасти да, но, повторюсь, они до этого не проделали работу качественно и хорошо. Следовало, ну, уж воровать, так воровать по-настоящему. Это как раз и ответ на вопрос, почему я не пришел за прокатным удостоверением. Я догадывался, что если они не смогут честным способом нам запретить это кино, они, скорее всего, просто украдут и выложат его. Что, в общем, видите, сейчас и подтвердилось. Но еще тем фактом, что, повторяю, не возбуждать никаких дел против людей, которые это распространяли.
А вот эти уголовные дела, о которых вы говорили в начале, они закрыты или они продолжаются, следствие ведется? Как вообще все это выглядит на сегодняшний день?
Мы не знаем. На звонки и общение с этими людьми я не отвечаю и не желаю этого делать, потому что я не вижу состава преступления. То, что какие-то люди его там себе придумали и не хотят расследовать настоящие уголовные дела, это наши теперь же проблемы, и надо хоть таким способом дать им об этом понять. Помогать им, поддерживать их в уголовном преследовании себя или моих коллег я не хочу.
Алексей, я думаю, что вы за это время получили просто немало личных угроз в социальных сетях и так далее, да?
Да, но мне неинтересно об этом говорить, если честно. Это, как правило, либо несуществующие люди, либо люди, которые играют эти роли. Ну, то есть настоящих сумасшедших, которые готовы существовать. Я все-таки верю, что у нас в нашей стране не так много порядочных, добродушных и умеющих думать и делать выводы самостоятельно. Значительно больше, что, кстати говоря, показалось в демонстрации картин. Никаких там таких сугубо там страшных людей не было.
Есть ли, на ваш взгляд, какие-то темы, какие-то сюжеты, какие-то исторические эпизоды, о которых нельзя говорить с юмором, о которых нельзя шутить, которые являются святыми и неприкосновенными? Ну вот как, так сказать, считают ваши оппоненты? Или смеяться можно надо всем?
Все зависит от такта, меры и дистанции. Понятно, что если трагедия случилась сегодня, на днях, то мгновенно шутить и пытаться высмеивать – это сложно. Но не говорю невозможно. И не говорю, что это должно быть непременно целью. Что, вы знаете, появляется человек, который все хочет выстебать или высмеять. Но смех – это ведь часто защитная реакция от лицемерия. Свежие события трагедии в Магнитогорске, когда в новостях не так случайно уж вышло, перепутали порядок слов, и получилось, что Путин полетел туда не для того, чтобы помочь как-то разобраться в ситуации, ускорить процесс спасения, а потому что взрывную волну туда выкинуло. Люди заметили это и начали шутить, что если их за это наказывать, что они заметили просто оплошность. И в этой оплошности, кстати говоря, вот как раз и было нечаянная, повторяю, радость, нечаянное успокоение людей, потому что жить все время в депрессии, в страхе, в стрессе невозможно. Человек ищет выдох, ищет возможность утешения, спокойствия какого-то. И юмор – это одна из возможностей, одно из лекарств, чтобы пережить стресс и депрессию и агрессию, уж тем более. Так что нет никаких таких запретов, сакральных тем быть не должно и не может. Мы должны стараться быть толерантными по отношению к людям, а уж тем более к людям, у которых есть чувство юмора, это редкое качество.
О своем фильме «Праздник» рассказывал режиссер Алексей Красовский. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Говорит о Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги дня 4 января. Более 3000 российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом в конце прошлого года заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав ситуацию позором российской власти и в очередной раз призвав решить проблему. О том, что до конца 2018 года все учебные заведения должны быть обеспечены теплыми туалетами, еще в августе, перед началом учебного года, заявил на совещании премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ответственность за их строительство он возложил на местные власти, которые традиционно жалуются на нехватку средств, рассказывает Любовь Чижова.
Проблему нехватки теплых школьных туалетов в очередной раз подняли на заседании Совета Федерации еще в ноябре 2018 года. Тогда обсуждалась возможность увеличения бюджетного финансирования на создание новых школьных мест. Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин отметил, что кроме проблемы строительства новых школ, существуют вопросы, связанные со здоровьем школьников, в том числе с обеспечением санитарно-гигиенических условий и оборудования. оборудованием школ теплыми туалетами. Он заявил о необходимости включить этот вопрос в программу по модернизации школ и найти на это дополнительные средства. Валентина Матвиенко строго попросила сенаторов посмотреть, в чем заключается проблема в субъектах в этой связи. Где объективно регион нуждается в поддержке, мы, конечно, рассчитываем на поддержку в решении этой проблемы в рамках модернизации школ, подчеркнула Матвиенко.
Ну давайте закроем эту тему, коллеги. Но это здоровье детей. Ну стыдно, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать этот вопрос. Это не космодром построить. Стыдно об этом говорить, просто стыдно. И обращалась ко всем сенаторам, взять на контроль, подключить там бизнес, подключить там родительскую общественность, региональные власти. Ну что за проблема, коллеги? Ну что за проблема? Утеплить детский туалет, чтобы девочки, мальчики потом всю жизнь не страдали соответствующими болезнями, да и вообще в наших суровых условиях северных. Ну как это может быть? Неутепленный туалет. Придется своими туалетами поделиться, поставить домашними.
По словам председателя Совета Федерации, решить проблему обязательно надо в следующем году, то есть в 2019. Закрыть по стране этот вопрос. Этого вопроса не должно быть ни в одном регионе. Я считаю, стыдно регионам, стыдно власти, стыдно сенаторам здесь сидящим, губернаторам и всем остальным, что у нас более 3200 школ без теплых туалетов. Это здоровье детей, а потом мы удивляемся, почему у нас растет бесплодие. Это катастрофа для мальчиков и девочек, сказала Матвиенко, и выразила удивление, что регионы не могут найти средства для того, чтобы оборудовать теплые туалеты для детей. Это позор всем нам, заключила спикер Совета Федерации. Наталья – мама девочки, которая учится в коррекционном классе одной из поселковых школ Республики Саха-Якутия. Наталья не хочет называть свою фамилию и населенный пункт. Боится мести местной администрации, хотя в чем она может заключаться, сказать затрудняется. По словам Натальи, когда дочка в первый раз увидела дырки в полу уличного школьного туалета, ей стало плохо от запаха и внешнего вида уборной. «Там так воняло, что резало глаза», – вспоминает Наталья. По ее словам, дочка категорически отказывалась ходить в этот туалет, терпела до последнего, дома случались истерики. Дошло до того, что зимой детям отгородили в классе угол, в котором стояло ведро. Это и был их туалет. По словам Натальи, первый биотуалет в класс дочки купили они с мужем на свои деньги, потому что не могли смотреть на страдания и унижение ребенка. Позже администрация школы все-таки купила несколько биотуалетов, но иногда зимой они замерзают, так что проблему трудно назвать решенной. По официальным данным, Якутия 10 лет не вкладывает деньги в строительство теплых школьных туалетов. До сих пор каждый десятый школьник вынужден пользоваться уличными туалетами. Стоимость школьного биотуалета составляет от 900 тысяч до 1 200 тысяч рублей. За 600 тысяч можно оборудовать теплые удобства с выгребной ямой. Спецавтотехника для откачки стоков стоит 2 миллиона рублей. Поэтому местные власти и не спешат оборудовать школы теплыми туалетами. О том, как пользование холодными уличными туалетами может отразиться и уже отражается на здоровье детей, Радио Свобода рассказала доктор биологических наук, профессор, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких.
Первое, чем опасно, это переохлаждение, потому что дети выскакивают в туалет из теплого помещения на холод, и понятно, что не все закалены так, чтобы не реагировать на вот эту резкую смену температуры. Второе – это очень некомфортная ситуация, так мягко скажем. А значит, дети терпят. Они стараются вытерпеть, добежать потом до дома, а это еще хуже, потому что ребенок не должен терпеть, и это тоже негативно сказывается на его состоянии, на состоянии и мочеполовой системы, и на психологическом состоянии, потому что это стрессовая ситуация. Думаю, что у этих детей и дома не совсем благополучная ситуация у многих. И дома такая же ситуация, поэтому психологической травмы от того, что вот там некомфортно, а дома очень комфортно, я думаю, она такая стертая. А вот чисто физическое напряжение от того, что дети терпят, или от того, что дети выскакивают и резко меняется температура, ну, они понятно, что они чаще, наверное, чаще болеют, потому что не думаю, что есть какие-то такие специальные данные, специальные наблюдения. А особенно опасно это для девочек. Потому что переохлаждение, в общем, грозит им серьезными проблемами в будущем, как будущим мамам. И понятно, что эту ситуацию сегодня можно решить, потому что биотуалеты стоят не так дорого, и выбор местных властей, выбор директора школы, которому отпускают какие-то средства, и он должен думать, на что их потратить. На дорогостоящие тренажеры, физкультурные залы, которые сегодня покупают довольно активно, или на биотуалеты. Это, я думаю, что во многом просто непонимание ситуации и местными властями, и руководителями образовательных организаций. Но так как на это обратила внимание Матвиенко, возможно, ситуация будет меняться. У нас кто-то должен сказать сверху для того, чтобы внизу начали думать. Я считаю, что это позор для большой страны, для современной ситуации развития страны.
Это была доктор биологических наук, профессор Марьяна Безруких. Психолог Ольга Маховская убеждена, что пользование холодными уличными туалетами является для большинства детей сильнейшим стрессом.
Дети очень чувствительны к этому. Я думаю, что гигиена, чистота, качество одежды, качество еды, аккуратность — это вот те критерии, что ли, по которым дети учатся различать и понимают, кто к какому классу относится. Они очень по этому поводу переживают. Я точно знаю, что вот этот страх остаться на дне и не преодолеть бедность, он демотивирует детей в обучении и, в общем-то, приводит к депрессиям. По крайней мере, каждый раз, когда происходят какие-то страшные мероприятия в школах, события в школах, там, типа Керченского стрелка и так далее, то мы всегда видим, что мотив, вот этот ужас бедности, страх перед социальным расслоением и страх, что ты не справишься, он оказывается одним из основных, который прослеживается на протяжении всего поведения агрессора. Поэтому депрессия, связанная с вот этими таким чувствительным ожиданием того, а кто ты, кем ты будешь, не в смысле космонавтом или пойдешь на большую сцену театра, а в смысле ты будешь бедным или богатым, вот куда ты попадешь. Эта депрессия, она может носить и такой агрессивный характер. Дети могут, как ни странно, из-за такой чепухи, как кто в какую дырку ходит, могут драться, могут друг друга ненавидеть, презирать и так далее. И вот здесь, конечно, туалет такого примитивного склада, ну, в который еще, наверное, до революции были. Конечно, это вещь страшно унижающая, сам по себе такой туалет, но мне кажется, вот уже хуже быть не может. Это такой маркер того, что твоя жизнь не удалась. Каждый раз, несколько раз на день ты должен тыкаться в эту вонючую яму, чтобы понимать, где твое место, что ли. Знаете, школу мы для детей пропагандируем как храм науки, искусства, я не знаю чего, образования. Все самое лучшее там. А ребенок приходит и понимает, что, может быть, это и храм, но не для него. А сам он маленький, беззащитный, унижаемый человек. И, конечно, из таких школ, я думаю, выходят дети с низкой самооценкой и с высокой тревожностью. Тревожное ожидание будущего, каким оно будет. Я видела как-то, когда дети приезжают в столицу, они удивляются, какие здесь шикарные туалеты. Но, знаете, вот это такая старая советская традиция по туалетам судить о качестве жизни. И это очень грустно, потому что мне кажется, что мы уже все заработали на хороший, теплый, чистый клозет.
Это была психолог Ольга Маховская. Отсутствие теплых туалетов в России в 21 веке носит масштабный характер. Каждая четвертая семья, почти 35 миллионов человек, живет в квартире или деревянном доме без туалета, когда удобство находится на улице. Каждое третье домохозяйство, это 47 миллионов человек, не имеет горячей воды. У 29 миллионов человек нет даже холодного водоснабжения, а у 22 миллионов – отопления. Эти факты приводятся в свежем докладе Росстата «Жилищные условия населения». В среднем по стране доля благоустроенного жилья с водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой, газом или электроплитой составляет 62%. Среди самых отстающих регионов по этим показателям – Курганская, Псковская, Томская, Кировская, Новгородская, Костромская, Сахалинская области, Алтайские и Забайкальские края, Республики Дагестан, Якутия и Калмыкия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», выпуск за 4 января. Татьяна Рябинкина – молодой композитор из Екатеринбурга. В середине 2018 года она закончила Академию Гнесиных в Москве и переехала с семьей в Новую Зеландию, чтобы продолжить обучение музыке. На смену места жительства ее подтолкнуло, впрочем, не только желание профессионального роста, но и опасения, связанные с общественно-политической ситуацией на родине. О разнице в образе жизни в России и в Новой Зеландии, а также об особенностях музыкального образования в двух странах, Татьяна Рябинкина рассказала в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Татьяна, почему вы решили продолжить музыкальное образование именно в Новой Зеландии?
Я думала вообще, что делать дальше, когда я закончу Гнесинку. Я представляла, что вот мне выдадут мой диплом, красный, честно заслуженный, на руки. Я выйду из Гнесинки в чисто поле, никто меня не ждет, и пойти-то мне, собственно, некуда. И, соответственно, я хотела продолжать образование, но не очень представляла, как и где. И если я хочу быть современным композитором, то, конечно же, я бы хотела знать больше о современных технологиях музыкальных. Но у нас в стране, к сожалению, этому не обучают. Нигде, кроме как какие-то курсы, разве что где-то брать при киношколе, при еще каких-нибудь частных уже заведениях. И я не уверена в качестве этого образования, если честно. Я стала смотреть зарубежные всякие предложения и обнаружила, что в Новой Зеландии разработали уникальный совершенно курс, как раз посвященный электроакустической музыке, который меня очень интересует. И я стала смотреть, где еще есть этот курс. Он оказался в нескольких вузах в США, но поскольку разработан он был именно в Новой Зеландии, я и сразу решила, что отлично. Надо попробовать.
Есть ли разница в том, как учат композиторов в России и в Новой Зеландии, в подходе, в отношении к студентам?
Разница колоссальная на самом деле. В первую очередь я заметила, что у нас очень сильно различается базис с другими студентами. То есть, если у меня очень хорошая подготовка именно в области академической музыки, ну, грубо говоря, классической, то у них она значительно меньше, но они знают гораздо больше именно в технологической области, то есть компьютерные программы и так далее, то, что именно востребовано в современном мире. Например, преподаватель может спросить, а какие в 78-м году были фильмы, вышли новые на экран? И они такие сходу могут ответить, и режиссера назовут, и кино, и вот это вот все. А я вообще не знаю ничего из этого, я сижу, молчу. Вот. Ну, то есть в том, что касается именно современного технологического развития, они гораздо более подготовлены оказались, чем я. Другое открытие было очень меня шокировавшее в первые дни, так сказать, то, что некоторые студенты, которые получают примерно аналогичную степень, что и я, некоторые из них не знают нот. Но это объясняется на самом деле довольно просто. Эти студенты получали серьезную подготовку не в области музыкальной теории, а в области звукорежиссуры. И вот их почему-то нотам не учат, у них нету, как у нас, общего фортепиано или еще что-то в этом роде. Им это просто не нужно. Они знают, как звуковая волна устроена, как она отражается, преломляется и что с ней можно сделать. И они работают с записанным звуком, с живым звуком, и им, в принципе, не обязательно знать ноты. Конечно, очень здорово, когда они их знают. Это расширяет их возможности. Но бывает, что вот и так. И тем не менее, даже не зная нот, они умудряются создавать какие-то электроакустические произведения и электронную музыку. И я не могу сказать, что она плохая. Она очень интересная, порой очень талантливая.
А те академические знания, в которых вы, возможно, даже превосходите многих своих сокурсников, они вам сейчас пригождаются во время учебы?
Дело в том, что здесь совершенно отличается система образования. И у каждого студента очень индивидуальные курсы. То, что мы выбираем, тому мы и учимся. Например, вот тот курс по электроакустической музыке, он у меня оказался факультативным вообще. То есть я за него не платила, я могу не делать задания, которые там как контрольные идут, но я туда хожу просто потому, что мне нужны те знания, которые я там получаю. А у меня два основных курса. Первый, собственно, композиция. Там, конечно же, весь академический базис, который я получила, я его успешно применяю, развиваю и очень этим довольна. А второй – это киномузыка. То есть я могла, например, выбрать вместо киномузыки что-то другое, там театр, например, театральная музыка, или видеоигры, или еще что-то. Каждый триместр предлагаются какие-то новые курсы интересные.
Можно ли предположить, что российская система подготовки композиторов и музыкального образования, но она где-то, ну, может быть, в чем-то чересчур академична и не совсем, ну, как-то отстает, может быть, от мировых тенденций, не знаю.
Это для меня очень-очень живой вопрос, потому что, приехав сюда, я ощутила ту колоссальную разницу в понимании вообще современной индустрии звуковой здесь и там, в смысле, в Новой Зеландии и в России. Потому что нам зачем-то, я не знаю зачем, это Министерство образования, видимо, придумало, у них какие-то свои мотивации есть, давали огромное количество предметов, которые, на мой личный взгляд, который отличается наверняка от каких-нибудь других взглядов, они лишние. Типа там социологические, гуманитарные и разные другие дисциплины, которые сами по себе, конечно же, очень хороши, но совершенно непонятно, зачем они нам. Вот. А вместо этого было бы здорово, конечно же, давать нам какие-то знания по технологии, по современной музыке. У нас в Гнесинке были курсы, посвященные электронной музыке, коротенькие, совершенно очень незначительные. И, честно говоря, у меня сложилось ощущение, что педагоги, которые преподавали это, они сами не любят эти дисциплины и не очень хорошо их понимают. И пытаются нам просто объяснить, почему не нужно этим заниматься.
Я помню, вы рассказывали, что у вас был даже один обязательный предмет под названием то ли «Политика в музыке», то ли «Идеология в музыке».
Да, к счастью, да, я его практически не посещала, мне удалось от него отлынить, так сказать. Ну, на самом деле, у нас очень повезло с руководством в Гнесинке, с деканатом, деканат, составляя программу по вот этому предмету, был крайне внимателен к нам как к личностям и не пытался навязывать какую-то государственную идеологию. Они нам просто рассказывали о том, например, какое законодательство, там, какие законодательные акты касаются финансирования музыки, какие бывают разные источники, как, в общем, в разных странах находят спонсоров, например, как устроена индустрия. То есть какие-то общие сведения, не касающиеся каких-то пропагандистских вещей. Это очень ценно.
Но гимны писать не учили?
Нет, не учили. Хотя, когда я предложила это деканату, они посмеялись, сказали, что хорошая идея.
Ну вот Новая Зеландия – это западная страна, англосаксонский мир, бывшая британская колония. А с другой стороны, ну, это такая страна на краю карты, где-то ближе к Антарктиде, где, говорят, овец даже больше, чем людей. Вот вы ощущаете себя в провинции или в центре культурной жизни?
Я ощущаю себя здесь просто на гребне волны вот какой-то учебной, которая меня выносит как раз в индустрию современную. И я очень этому рада, и я очень большие надежды питаю на этот счет. Но, честно говоря, мои надежды могут быть не совсем оправданы, потому что, поскольку здесь очень развита индустрия, и здесь кинематограф процветает в последние годы, и электронная музыка, и инсталляции, и перформансы, и что только нет. Здесь очень из-за этого конкурентная вся эта отрасль музыкальная и развлекательная и так далее. И поэтому, выходя, так сказать, в большой мир еще после следующего триместра, я совсем не уверена, что у меня будут хорошие шансы по поиску работы.
Когда вы выпускались из Гнесинки, была возможность найти работу в России?
У меня не было даже вариантов. Здесь есть варианты хотя бы.
Татьяна, скажите, а ваш переезд был связан исключительно с профессиональными потребностями?
Ну, здесь очень много было разных причин. Они все сложились в одну большую коробочку, и, в общем, в итоге мы здесь. Я переехала же со своей семьей, со мной уехал муж и маленькая наша дочка. Мне хотелось, чтобы дочка росла в стране, в которой можно ощущать себя в безопасности. И это не Россия, к сожалению, сейчас. И, во-вторых, у меня муж врач, Ему, конечно, переезд дается сложнее, чем мне, потому что он не может работать врачом здесь, а он очень любит свою специальность. Ему придется долгий путь пройти, подтверждая документы и так далее, сдавая экзамены разные. Но в последнее время в России стали выходить один за другим законодательные и административные акты, которые настолько сильно портили его понимание себя в медицине, что он просто уже не мог больше там оставаться. Ему было очень тяжело.
Например, какие?
Чуть ли не каждую неделю администрация больницы добавляет какую-нибудь бумажку, которую обязательно надо заполнять врачу. И в итоге количество бумажек, совершенно ненужных, абсолютно ненужных по здравому разумению, оно превышает все вообще мыслимые границы. И если врач хочет угодить администрации, то он просто должен сидеть и круглые сутки заполнять эти бумажки. А когда же он будет лечить людей, совершенно непонятно. И, в принципе, недостаток финансирования, он очень сильно сказывается на том, что медицина постепенно отстает и отстает и отстает от разных мировых стандартов. А если человек хочет быть хорошим специалистом и делать значимое дело, то, конечно, он хочет быть впереди планеты всей, а не позади цивилизации.
А почему вы считаете, что ребенку сейчас небезопасно расти в России?
Потому что очень сильно противостояние между молодым поколением, которое мыслит более прогрессивно, чем люди, которые сидят во власти уже очень сильно много лет и мыслят совершенно какими-то категориями из прошлого, которые должны были, по идее, вымереть как динозавры в конце советской эпохи. Но нет. Все еще они там еще бряцают костями. И вот это вот противостояние, его видно в интернете, просто с каждой страницы оно на тебя смотрит. И оно на улицах, оно в головах, оно, не знаю, в менталитете. Я просто вижу, что может быть опасно для молодежи.
С молодым композитором Татьяной Рябинкиной беседовала Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», выпуск за 4 января. Над ним работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.